Вот об этом и пойдет речь на очередном раунде многосторонних переговоров,
сказал Шон Маккормак. В понедельник инспекторы Международного агентства по атомной энергии подтвердили, что северокорейский ядерный реактор в Йонбоне действительно отключен в обмен на экономическую помощь. В переговорах принимают участие 6 стран – Северная, Южная Корея, США, Китай, Россия и Япония.
Радио «Свобода». Новости.
Число жертв взрыва в пакистанской столице Исламабаде возросло до 16, более 60 человек ранены. Накануне вечером смертник привел в действие взрывное устройство во время митинга оппозиции.
С новостями дня вас знакомит Ольга Коробейникова. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня в программе: теракт против сотрудников милиции в Дагестане, репортаж с места событий. Что стоит за отставкой председателя КГБ Белоруссии? Журналист «Радио Свобода» проник в лагерь наших. Почему руководство прокремлевского молодежного движения не хочет видеть на своих мероприятиях представителей некоторых средств массовой информации? Ленинградская область. Жителям Царского села удалось сохранить жизнь дому писателя Алексея Толстого. Эти темы, самые интересные в свежих газетах, экономика, новости Москвы и Петербурга и многое другое в нашей программе. Сегодня утром в дагестанском городе Кызыл-Юрт во дворе местной школы, где проходили строевую подготовку сотрудники милиции, произошел взрыв. По последним данным, погибли 4 милиционеров, 8 получили ранения. Один из раненых находится в критическом состоянии. Это первый крупный теракт против сотрудников силовых ведомств в Дагестане за довольно долгое время. С места событий передает корреспондент «Радио Свобода» Тимур Салимов.
Взрывное устройство сработало в 7 часов 33 минуты на спортивной площадке средней школы номер 7. Каждую среду сотрудники Кизилюртовского городского милиции проводят здесь занятия по физической подготовке. Их расписание было, видимо, хорошо известно преступникам. Бомба взорвалась именно в том месте, где закончившие пробежку милиционеры переодевались для построения. В результате взрыва погибли 4 человека. Как сообщил старший помощник прокурора республики Гамлет Джамалдинов, возбуждено уголовное дело по 2 статьям Уголовного кодекса России. 317-й – посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, и 222-й – незаконное приобретение, хранение, ношение и транспортировка оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Эксперты уже установили, что на спортплощадке взорвался 76-миллиметровый артиллерийский снаряд, снабженный радиовзрывателем. Скорее всего, злоумышленники находились в непосредственной близости от школы. Однако прочесывание ближайших кварталов результатов не принесло. В мае прошлого года школа номер 7 уже становилась объектом внимания со стороны правоохранительных органов. 16 мая спецназ УФСБ и МВД Дагестана штурмовал квартиру в 5-этажном доме в Кизилюрте. Тогда погиб один милиционер и были убиты двое боевиков. В одежде одного из них был найден план школы с путями отхода от нее. При осмотре территории школы на спортплощадке были найдены 6 тротиловых шашек. Тогда руководители правоохранительных органов заявили о предотвращении теракта, подобного беслановскому. Тимур Салимов, Радио «Свобода», Дагестан.
В эфире «Свобода в полдень». Президент Беларуси Александр Лукашенко сделал неожиданные кадровые перестановки в руководстве страны. После успешного, как было сообщено, раскрытия шпионской сети, работавшей на спецслужбы соседней Польши, в отставку со своих постов неожиданно были отправлены председатель КГБ Степан Сухаренко и его первый заместитель Василий Дементий. Причем первый из них долгое время считался одним из преданнейших сторонников белорусского лидера. Перестановки в КГБ Беларуси – дело нередкое, однако в данном случае, сходятся во мнении эксперты, речь идет не о рутинных кадровых решениях. В центре внимания также и фигура нового руководителя КГБ, бывшего до этого начальником личной охраны Александра Лукашенко. Из Минска передает корреспондент «Радио Свобода» Игорь Корней.
Генерал-лейтенант Степан Сухаренко продержался в кресле главного чекиста Белоруссии 2,5 года. На этой должности в стране традиционно долго никто не задерживается. Удастся ли изменить традицию новому председателю Комитета госбезопасности генерал-майору Юрию Жадобину? По крайней мере, предпосылки для этого есть. До этого почти 4 года он занимал пост начальника службы безопасности президента. И хотя в публичной политике Жадобин практически ничем не отличился, однако именно ему Александр Лукашенко поручил в кратчайшие сроки внести предложение о кадровом укреплении Комитета госбезопасности. Впрочем, о решимости Жадобина Грузию защищать Лукашенко вспомнили многие. В 2004 году президент Белоруссии во время заседания Совета Безопасности напрямую заявил, мол, глава службы безопасности генерал Жадобин доложил ему о подготовке агрессивных акций против руководства страны со стороны США и Евросоюза. «Я получил дополнительную информацию, что они планируют, вплоть до силового уничтожения президента», отметил Александр Лукашенко. Однако аналитики все больше склоняются к мысли, что в Белоруссии началась борьба кланов. К примеру, лидер объединения бывших сотрудников правоохранительных органов и других силовых структур «Защитники Отечества» Олег Волчек одним из объяснений отставки председателя КГБ считает конфликт между Сухаренко и министром внутренних дел Владимиром Наумовым. Недавно по подозрению в коррупции правоохранительные органы задержали несколько сотрудников КГБ. Факт подтвердил первый замминистра внутренних дел Александр Щурко. Председатель Белорусского Хельсинского комитета Татьяна Протько также не исключает, что в борьбе за главную силовую структуру имеют место межведомственные разборки. Чистки спецорганов в тоталитарной системе периодически происходят. Это было в 1937 году, когда после кровавых репрессий почистили НКВД. Возможно, в чем-то восстанавливается именно та система. Хотя у нас сейчас не расстреливают ни оппозиционеров, ни тех, кто этих оппозиционеров ловит. Сначала они чистят общество от инакомыслия, а потом чистят их самих. Это все уже было. А сами чистки всегда связаны с определенными кланами, определенными лидерами и всегда руководство, Сталин в свое время, а сейчас наш президент, дают возможность кому-то победить. Сегодня победили одни, завтра победят совершенно другие. Иначе эта система не может работать.
По-иншему эта система не может працевать.
А вот большинство оппозиционных политиков уверены, что Сухаренко наказан за то, что не справился с установкой нейтрализовать демократические движения. Говорит один из лидеров организации «Молодой фронт» Павел Северинец.
Сухаренко не справился с молодым фронтом.
Основная задача по политическим репрессиям, стоявшая перед Сухаренко, это успокоить белорусскую молодежь. Сухаренко это не удалось. Несмотря на то, что, как мы почитали, за время его руководства было возбуждено более 30 уголовных дел именно по молодофронтовцам. 4 еще продолжаются до сих пор. Бешеная кампания против молодого фронта, посадки, обвинения по смертным статьям ничем не увенчались. Поэтому Сухаренко, на мой взгляд, уволен за профнепригодность. Говоря о новом председателе КГБ Юрии Жадобине, многие считают, что он протеже не столько Александра Лукашенко, сколько Виктора Лукашенко, старшего сына белорусского лидера. В этом году президентским указом Виктор Лукашенко стал членом Совбеза и помощником президента по национальной безопасности. Если до этого случаи утечки информации из КГБ были не такой уж и редкостью, то сейчас все будет под надежным контролем. Показательно, что прежнее место Жадобина занял еще один телохранитель Лукашенко – подполковник Андрей Втюрин. До назначения начальником службы безопасности президента Белоруссии он руководил управлением личной охраны этой структуры. Игорь Корней для «Радио Свобода», Минск.
Вы слушаете «Радио Свобода». В Москве 12 часов 15 минут. В эфире программа «Свобода в полдень». Коротко о главных новостях.
«Радио Свобода». Новости.
В дагестанском городе Кызыл-Юрт в результате взрыва сегодня утром 4 милиционера погибли и 8 получили ранения. Один из раненых находится в тяжелом состоянии. В авиакатастрофе в бразильском городе Сан-Паулу погибли около 200 человек. Среди них, по предварительным данным, не только пассажиры и члены экипажа, но и люди, находившиеся неподалеку от места трагедии. На западе Украины, в Львовской области, продолжается ликвидация последствий железнодорожной аварии, в результате которой произошла утечка жидкого фосфора. Его парами отравились 20 человек. В Пекине сегодня начались двухдневные переговоры о полном свертывании ядерной программы КНДР. В переговорах участвуют Северная и Южная Корея, США, Китай, Россия и Япония. Следующая сводка новостей на волнах «Радио Свобода» через 15 минут. Религиозный аспект президентской кампании, музыкальное приношение Соломона Волкова, кинообозрение с Андреем Загданским, фильм «Мост» Эрика Стила, Кондолиза Райс и ее путь к власти, радиоочерк Владимира Морозова из цикла «Необыкновенные американцы». Это и многое другое сегодня в 2 часа дня в американском часе «Поверх барьеров» с Александром Генисом. Не пропустите! А А сейчас в эфире «Свобода в полдень». Знакомим вас с главными темами свежих российских газет. Со мной в студии Мумин Шакиров, который сегодня утром читал российскую прессу. Добрый день, Мумин.
Добрый день.
Журналисты активно обсуждают предвыборные списки самых крупных российских партий на выборах в Госдуму. И в первую очередь, конечно, списки партии «Единая Россия». И итогом этого обсуждения становится уже расхожая фраза предыдущего десятилетия «бизнес идет во власть». Так ли это?
Да, действительно, количество миллионеров, как и в предыдущих думах, зашкаливают. Я начну вот с конкретных фамилий. Газета «Ведомости» как раз сделала об этом материал. Крупный бизнес готовится к парламентским выборам. Места в выборных списках «Единой России» могут получить миллиардеры Сулейман Каримов, Виктор Рашников, Андрей Козицын и многие предприниматели рангом помельче. Мотивы у всех разные, пишет автор статьи. Кому-то нравится политика и общественная работа, кто-то помогает единороссам обеспечить результат. А вот на лоббирование интересов своего бизнеса не остается времени, жалуются предприниматели. Ну вот миллиардеры политики стекаются в предвыборные списки «Единой России» со всей страны. Вот, к примеру, Козицын. Это генеральный директор и совладелец Уральской горно-металлургической компании, занимает 46-е место в списке богачей по версии Forbes – $1.5 миллиарда. Ну вот самый богатый, пожалуй, здесь владелец, основной владелец «Магнитки», занимает он 11-е место, более $9 миллиардов. Керимов, владелец ОАО ГНК, бывший «Нафта Москвы», занимает 7-е место, $12.8 миллиардов. Ну, бизнесмены в Думе совсем не новички. Тот же Каримов, мы все знаем, депутат с 8-летним стажем. Ранее он был член фракции ЛДПР. Теперь он собирается и уже стал членом «Единой России». Был же и в Думе основатель «Руснефти» Михаил Гуцериев. Он даже работал вице-спикером. Также и предприниматель Андрей Скоч, и совладелец 7-го континента Владимир Груздев тоже заседали в Думе. Для каждого предпринимателя мандат имеет свою ценность. Будучи депутатом Госдумы уже 8 лет, совладелец, например, Первоуральского новотрубного завода Зелимхан Муцоев занимается политикой, чтобы, как говорит он сам, помочь стране.
Ну и из тех же партийных списков, как я вижу, другое издание «Газета». «Газета» делает предположение о том, кто станет преемником Юрия Лужкова на посту столичного мэра.
Да, статья называется «Жуков завтра, это Лужков сегодня». Откуда возникла такая ситуация? Президиум Генсовета «Единой России» обнародовал вчера списки кандидатов в Госдуму в российских провинциях. Списки украшают имена министров, мэров и олимпийских чемпионов. И вот тут особое внимание привлек себе вице-премьер правительства Александр Жуков. Он баллотируется в Госдуму в московском списке. Это можно считать подтверждением прогноза о том, что мэром Москвы после президентских выборов 2008 года может стать именно Жуков. А главными вершителями судеб будущих депутатов оказались руководители рабочей группы президиума Олег Морозов и Юрий Шувалов. Им из 8000 кандидатур, направленных за последнее время из регионов в Москву, они вдвоем за неделю отобрали золотую тысячу. Отпуска у провинциальных активистов «Единой России» этим летом уже не предвидится. Отпуска, простите. До конца августа региональным отделением партии из списков 1246 человек предстоит выбрать 600 самых достойных, которые перед выборами в Госдуму будут затем разбиты на 85 списков по числу регионов. Но я вот еще хотел бы сказать, что вот в итоговый список вошли 60, «Единой России», подразумевается, 69 губернаторов, 21 мэр и 3 члена правительства. Вице-премьер Александр Жуков, о котором мы говорили ранее, глава Минприроды Юрий Трутнев и министр сельского хозяйства Алексей Гордеев.
Ну вот, Мумин, вы еще упоминали про олимпийских чемпионов. Я думаю, и мне, и нашим слушателям было бы интересно узнать, кто из известных спортсменов в этот раз попал в списки.
Да, это, конечно, опять же, списки «Единой России». Они усилены именами олимпийских чемпионов, среди них Алина Кабаева, о которой уже много говорили и писали, Светлана Захарова, Елена Исинбаева, Александр Карелин и Ирина Роднина. Напомним, что процедура предварительного голосования, праймерис, уже давно применяется в США. Вот именно эту процедуру хотят и применить и в этой предвыборной кампании. Но, как пишет автор статьи, в России такие опыты пока заканчивались провалом. Так, в 2003 году СПС и «Яблоко» пытались провести праймерис, но мероприятие оказалось слишком дорогим. Если у нас есть время, я еще могу, значит, рассказать по этой же теме, как будут депутаты избираться. Вот после того, как списки поступят в регионы, каждому кандидату будет подготовлен график посещений местных собраний и партконференций. На них кандидаты будут проходить процедуру одобрения. Кандидатуру каждого должны одобрить не меньше половины местных отделений региона, заявил на заседании глава Центра избиркома партии Андрей Воробьев. А что еще интересного? Вот определить место того или иного кандидата внутри окончательного списка в бюллетене для голосования 2 декабря медведям помогут социологи. Именно данные ВЦИОМа вот, помогут «Единой России» отобрать нужных им кандидатов.
То есть в какой-то степени получится такого рода народное голосование. Что ж, спасибо, Мумин. Самые интересные темы в сегодняшней российской прессе мы обсуждали с Мумином Шакировым. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сейчас еще об одной российской теме. Скандалом закончилась поездка группы московских журналистов в летний лагерь молодежного движения «Наши» на озере Селигер. Не получивших аккредитацию корреспондентов «Московского комсомольца» и журнала «Новое время» выдворила с территории лагеря охрана. Такое решение принял лидер «Наших» Василий Якименко. Журналисты считают, что нарушены их права и закон о средствах массовой информации. Рассказывает корреспондент «Радио Свободы» Максим Ярошевский, которому, в отличие от коллег, повезло больше. Он сумел задержаться в лагере «Наших» и посмотреть, что происходит на столь строго охраняемом мероприятии.
Чтобы попасть в летний лагерь «Селигер-2007», в котором в этом году отдыхает и учится по оценкам организаторов этой акции около 10 тысяч человек, журналистам необходимо было получить аккредитацию. В понедельник, за день до начала пресс-тура, автобус с журналистами уезжал на «Селигер» в час ночи, стало понятно, что заветные корочки не достались Илье Барабанову из журнала «Новое время», Михаилу Романову из «Московского комсомольца» и автору этих строк. Руководитель пресс-службы «Наших» Анастасия Суслова в телефонном разговоре на вопрос об аккредитации сначала сообщила мне, что мест в автобусе нет. Потом, правда, добавила, что списки с аккредитованными журналистами уже отправлены охране летнего лагеря, и добавить туда новые фамилии нет никакой возможности. Тем не менее, во вторник утром ранее перечисленные представители СМИ своим ходом смогли добраться до Селигера. Чтобы проникнуть внутрь лагеря, пришлось арендовать лодку и банально оплыть полуостров, на котором расположились сотни палаток с молодежью. Со стороны пляжей многочисленных охранников утром не было и удалось без каких-либо проблем высадиться на берег. В итоге, по сути, нелегально среди наших оказались журналисты и сопровождавший их лидер молодежного оппозиционного движения «Смена» Николай Лясков. Группа разбрелась по лагерю. Среди палаток под большой вывеской «Наш выбор» у котелка с кашей толпились молодые люди. Активисты этого направления намерены провести свои избирательные кампании и выборы. Но политические предпочтения уже сформировались, говорит член движения «Наши», который представился просто Михаил.
План Путина, он обеспечил себе достаточно такую стабильность. Президент, имя президента, оно не будет конкретно иметь какого-то значения, потому что будет воплощаться в жизнь тот же самый план. Я считаю, что это либо Путин, либо Иванов.
А вы бы за кого пошли голосовать, если бы не было Путина?
Иванов, потому что это человек, как я считаю, достаточно честный, которому также в управлении тот морально-нравственный критерий, который Путин вложил в голову людей, приемлем. Вообще, я полагаю, что если будет Иванов, то новый человек в государстве, из него будут делать героя, да? Потому что он должен быть лучше Путина. Сознание людей уже к этому готово.
Рядом с палаткой под другим плакатом «Город без детских домов» активистка Алиана из Волгограда рассказала, как она намерена бороться за права детей-сирот.
Мы хотим сделать так, чтобы детей детских домов стало как можно меньше. В силу того, что увеличится рост усыновления и увеличится количество детей, которых не будут отдавать в детские дома. Но это прежде всего работа с семьями, профилактика сиротства.
Вы еще... это собираетесь пожить?
Конечно, я еще хочу усыновить. Обязательно взять ребенка из детского дома, троих своих хочу, в силу того, как будет потом будущее.
Все без исключения наши знают, какие серьезные испытания предстоят россиянам в этом и следующем году. На выборы идти молодежь готова. За кого голосовать тоже приблизительно понятно, говорит активистка наших Светлана Широкова.
Владимир Путин достоин третьего срока или нет?
Вы знаете, конечно, достоин. Я бы очень хотела, чтобы он был президентом. Я его обожаю. Он просто настоящий мужчина. Сам Владимир Владимирович не хочет третьего срока, но в любом случае, если он уйдет, то будем искать такого человека, голосовать за такого человека, который будет продолжать курс Путина.
Корреспонденту «Радио Свобода» удалось в течение получаса пообщаться с десятком активистов движения «Наши». Другие же нелегалы-журналисты такой привилегии лишились. Почти сразу же после выгрузки из лодки к Михаилу Романову и Илье Барабанову подошли люди в камуфляжной форме и настойчиво попросили их покинуть пределы лагеря. Рядом появился и лидер «Наших» Василий Якименко, который на повышенных тонах заявил, что находиться в лагере журналистам без аккредитации категорически запрещено. В ответ задержанные сообщили, что таким образом нарушается закон о СМИ, в котором четко сказано, что журналист имеет право на получение информации. Однако эти доводы Василия Якименко не убедили, и в окружении охраны Романова, Барабанова и Ляскина вывели за пределы лагеря. На этом экскурсия нелегалов по Селигеру завершилась. Обозреватель журнала «Новое время» Илья Барабанов уверен, что приехали они посмотреть на лагерь пропрезидентского движения не зря.
Действия лидера нашего Василия Якименко иначе как цензуры назвать нельзя. Это политический отсев, политический подход к работе средств массовой информации. Якименко нарушил сразу несколько законов, но мы показали, что журналисты тоже такие небессловесное быдло, которое будет терпеть любой произвол в свой адрес. Я думаю, что мы поступили абсолютно правильно.
С ним согласен лидер движения «Смена» Николай Ляскин.
Произошло беспрецедентно смелое действие, потому что люди, которых почему-то по объективным причинам не любят, добились своего, они сделали задуманное, осветили в настоящем свете и показали, что с властью надо бороться нестандартными методами, новыми, смелыми, решительными. И тогда власть теряется, не понимает, что делать, так как привыкла к каким-то системным подходам, которыми делает она, так как власть только работает либо деньгами, либо системными подходами.
По мнению Михаила Романова из газеты «Московский комсомолец», решение руководства движения «Наши» в отношении журналистов является ничем иным, как цензурой.
Я считаю, что это прямой акт цензуры, который продемонстрировал в очередной раз Василий Якименко, который уже на протяжении 2 лет не аккредитовывает меня на, да не только меня, и многих других журналистов, а на свои официальные мероприятия. И нам пришлось просто вот провести такую спецоперацию. А еще я думаю, что Василий нервничает еще и потому, что после парламента и президентских выборов деятельность движения «Наши» будет абсолютно бессмысленной, финансирование будет прекращено.
«Наши» намерены провести в лагере на Селигере еще 11 дней. За это время к ним в гости с лекциями собираются приехать политологи Марков, Павловский, Цыпко, Никонов, а также публицисты и преподаватели вузов. На 23 июля запланирован второй пресс-тур к «Нашим». Очевидно, что и на этот раз аккредитовывать представителей СМИ будут выборочно. Максим Ярошевский, «Радио Свобода», Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня вечером в 19 часов на волнах «Радио Свобода» в прямом эфире программа «Время гостей». В студии будут наш политический обозреватель Михаил Соколов и лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Повтор программы завтра в 4 часа ночи. А во второй половине часа «Свободы в полдень» новости Москвы и Петербурга. Как удалось спасти от сноса дом Алексея Толстого в Царском селе? Газеты Псковской области о повышении цен на хлеб и коммунальные услуги. Новости экономики и спорт. Тур де Франс, первые матчи Лиги чемпионов и скандал вокруг спонсорства Международной футбольной федерации. Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. На волнах «Радио Свобода» краткая сводка новостей.
«Радио Свобода». Новости.
В дагестанском городе Кизил-Юрт 4 милиционера погибли, 8 получили ранения, один находится в тяжелом состоянии. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», взрывное устройство сработало сегодня утром на спортивной площадке во дворе местной школы, где милиционеры делали пробежку перед построением. На Украине продолжается ликвидация последствий железнодорожной аварии. В понедельник вечером в Львовской области сошли с рельсов и перевернулись 15 цистерн с желтым фосфором. Ядовитое облако накрыло 14 сел. Более 1000 человек эвакуированы. По данным МЧС, 20 спасателей и пожарных госпитализированы с отравлением парами фосфора. В авиакатастрофе в бразильском городе Сан-Паулу, по предварительным данным, погибли около 200 человек. Среди них не только 176 пассажиров и членов экипажа, но и люди, находившиеся неподалеку от места трагедии. Утечка радиоактивной воды на крупнейшей атомной электростанции Японии на 50% выше уровня, заявленного после мощного землетрясения 16 июля. Руководство АЭС запретило возобновлять ее работу сегодня. Число жертв взрыва в пакистанской столице Исламабаде возросло до 16. Во вторник вечером смертник привел в действие взрывное устройство во время митинга оппозиции. В американском Сенате проходит заседание длиной в сутки. Демократическое большинство палаты хочет заставить сенаторов-республиканцев проголосовать за предложение о выводе значительной части американских войск из Ирака. Британский суд приговорил к 4 годам тюрьмы гражданина Ливии по обвинению в терроризме. Башир Мухаммад Аль-Факих был арестован в марте в городе Бирмингем. Полиция обнаружила в его компьютере руководство по изготовлению взрывных устройств. США выразили возмущение тем, как Иран обращается с 2 учеными американскими гражданами иранского происхождения, арестованными по обвинению в шпионаже. Госдепартамент США требует немедленно освободить ученых, а также общественного деятеля Али Шакири, находящегося под арестом.
Вы слушаете «Свободу в полдень». В Санкт-Петербурге вводится новая система оценок знаний студентов, а в Москве опубликованы данные о количестве людей с наркотической зависимостью. Об этих и других новостях двух крупнейших российских городов Татьяна Волович.
Петербург. С нового учебного года в городских вузах будет введена система зачетных единиц. Одна зачетная единица будет включать 36 академических часов лекций и семинаров по 45 минут по одному предмету. Студенты, желающие учиться по программе бакалавров, должны будут накопить 60 зачетных единиц в год или всего за время обучения 240 единиц. Желающие получить диплом специалиста – 300 зачетных единиц, магистра – 360. За основу данной системы взята европейская система зачетных перевода. Ее цель – повысить качество образования и дать возможность студентам самостоятельно формировать программу и график обучения. Однако приоритет в формировании программы и выборе предметов в петербургских вузах остается не за студентами, а за руководством учебных заведений. Москва. В столице официально зарегистрированы 29 тысяч наркозависимых, большинство из них несовершеннолетние. Около 200 тысяч жителей Москвы хотя бы раз пробовали наркотики. Кроме того, с начала года почти в 2 раза увеличилось число учащихся и студентов, задержанных за совершение наркопреступлений, а количество обращений граждан по телефону доверия с сообщениями о существующих наркопритонах и иных проблемах, связанных с наркотиками, за первые 6 месяцев нынешнего года увеличилось в 4 раза. Петербург. Сегодня в суде Московского района должно быть вынесено решение по судебному процессу об уплотнительной застройке сквера на Пулковской улице. 2 года назад жители инициировали судебное разбирательство по вопросу правомерности постановления городского правительства о разрешении строительства жилого комплекса на территории сквера. Адвокат Евгений Баклагин, представляющий в суде интересы жителей улицы Пулковская, считает, что городское правительство грубо нарушило законодательство при выделении данной территории под застройку.
Этот земельный участок был предоставлен без проекта межевания. Значит, размеры земельных участков тех домов, которые есть в квартале, они не рассчитывались, что привело, в общем-то, к дефициту земельных участков для окружающих домов. Дом 3 по улице Пулковской лишился примерно 3500 квадратных метров территории.
Москва. Лучшие военно-исторические клубы России примут участие во Всероссийском военно-историческом фестивале «День Бородина». Он пройдет 2 сентября и будет посвящен 195-й годовщине Бородинского сражения. А с 3 по 5 сентября в Можайске пройдет 2-я международная научная конференция «Бородино и наполеоновские войны. Битвы, поля сражений, мемориалы». Петербург. Дом, в котором жил писатель Алексей Толстой в Царском селе, возможно, спасут архивные фотографии. Руководитель городского комитета по охране памятников истории и культуры Вера Дементьева сообщила, что в связи со вновь открывшимися обстоятельствами в ближайшее время будет проведена новая экспертиза дома Вуича. Фотографии, которые отыскал внук писателя Михаил Толстой, свидетельствуют о том, что дом не был разрушен во время Второй мировой войны, как предполагалось ранее. В конце июня общественность Царского села и Петербурга подвергла резкой критике желание властей снести дом, в котором были написаны многие произведения Толстого. Новости Москвы и Петербурга, 18 июля, Татьяна Волович.
А последние из новостей, которые вы только что слышали, подробнее. Радио «Свобода» продолжает следить за судьбой дома писателя Алексея Толстого в Царском селе. И о том, как удалось спасти его от скорого сноса, расскажет наш корреспондент Татьяна Вольская.
Дом Вуича, построенный в конце XIX века на церковной улице в Царском селе, неподалеку от Екатерининского парка, больше известный как дом Толстого, принадлежит к так называемым вновь выявленным объектам культурного наследия. Не успев выявить, его собрались снести. Якобы деревянная постройка на 80% была разрушена во время войны. Остался только фундамент и несколько внутренних стен. Правда, экспертиз было три, и заключение, равное приговору, принадлежало той, что была заказана закрытым акционерным обществом «Ракурс», которое как раз и занимается застройкой Пушкина. На том памятном майском заседании Совета по культурному наследию у «Ракурса» нашлись оппоненты, которые говорили о том, что масштабы разрушения сильно преувеличены, но их тогда не услышали. Более того, когда голосование показало 6 «за» и 6 «против», расклад, при котором решение о сносе обычно не принимается, было предложено переголосование, и тут уж «Ракурс» победил. Говорит директор фонда спасения Петербурга, член Совета по культурному наследию Александр Марголис.
Нужная резолюция была то, что называется продавлена. При повторном голосовании, организованном председательствующей на этом заседании Верой Анатольевной Дементьевой, вдруг оказалось небольшое большинство в 2 голоса. Все, кто выступал там, более-менее аргументированно выступали против этого решения. И вот вопреки этим мнениям, вопреки мнению рецензента, назначенного самим Кагиевым, принимается такое решение.
Что же должно было случиться, чтобы памятнику, бестрепетной рукой исключенному из числа таковых, а значит приговоренному, была снова дарована жизнь? Возможно, сыграли роль дружные выступления местных жителей, бросившихся на защиту дома, где были написаны «Буратино» и «Петр I», где на знаменитых толстовских средах бывали Василий Качалов, Кузьма Петров-Водкин, Ольга Форш, Юрий Шапорин, Борис Лавренев, Михаил Зощенко, Галина Уланова и даже Герберт Уэллс, приехавший к Алексею Толстому в гости летом 1934 года. Жители Пушкина изобрели особую форму протеста, экскурсию к знаменитому дому, писали письма во все инстанции с предложениями, например, устроить в доме приют для людей, занимавшихся творческим трудом. Но больше всего предлагали устроить в доме литературный музей. С этим согласился и внук Алексея Толстого, журналист и писатель, сотрудник радио «Свобода» Иван Толстой.
Давайте помечтаем. На первом этаже дома-музея рассказ о провинциальном детстве в Заволжье, о студенчестве в Петербургском технологическом институте, о ярчайших фигурах Серебряного века, о революции и изгнании, о возвращении в Советскую Россию, о безумных годах НЭПа, об успехе и славе, о вихре замыслов и роскоши творческого общения. Упоительная, богатейшая эпоха, легендарное время. А на втором этаже, по разным комнатам, тематические рассказы, связанные с фигурой Толстого. Например, «Алексей Николаевич и театр», или «Музыка в жизни Толстого», «Толстой и история», «Толстой и власть», «Художники вокруг писателя», «Род Толстых», «Вчера и сегодня». Музей должен жить и помогать развивать культуру. В его гостиной могут проводиться творческие встречи и литературные чтения, небольшие конференции, художественные презентации. Я абсолютно уверен, что только кинь клич, и вещи, книги, афиши, портреты и прочие свидетели времени появятся в музее и составят его экспозицию. Чтобы не ходить далеко, я первый передам в такой музей всю свою коллекцию прижизненных изданий Алексея Николаевича, которую я собираю вот уже 30 лет. У потомков писателя хранится тот самый стол, за которым написан роман о Петре, рукописи и письма, редчайшие фотографии, среди которых изображение интерьера этого дома. Все нынче ищут подлинности, все жаждут достоверности, всякий оригинал был и будет в особой цене. Так вот же он, не просто музей, но с большой буквы «Дом Толстого», как знак эпохи, готовый еще раз прославить нашу культуру и помочь следующим поколениям осмыслить и свои корни, и самих себя.
Можно, конечно, предположить, что в Комитете по государственному использованию и охране памятников прочли послание царскоселов, объясняющих ценность дома Толстого, и хлопнули себя по лбу. Ну, раз так, где же были наши глаза? Конечно, музей. Мне почему-то кажется, что даже фантаст Герберт Уэллс, когда-то в этом доме гостивший, не сделал бы такого предположения. Какие речи на самом деле прозвучали в тиши кабинетов, пока неизвестно, но факт остается фактом. Глава КГИОП Вера Дементьева объявила о решении оставить дому жизнь. Версия такова. Оказывается, потомки писателя обнаружили в архивах фотографии, доказывающие, что на самом деле дом не был разрушен во время войны. Но, с другой стороны, об этом уже говорилось однажды на заседании Совета по культурному наследию и не было услышано. Теперь звезды расположились иначе, и произнесено благосклонное слово чиновника, за которым мне видится жест древнеримского патриция – большой палец, поднятый вверх, дарующий жизнь гладиатору на арене. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Региональная российская пресса. Главная тема газет Псковской области, начавшаяся вслед за другими регионами, повышение цен на хлеб и закрытие недоукомплектованных учениками школ. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Анна Липина.
Волна повышения цены на хлеб дошла и до Псковского региона, об этом сообщает газета под названием «Городская». Мука для выпечки хлеба подорожала в полтора раза, а сам хлеб за последние дни в Псковской области подорожал в среднем на 10%. По прогнозу псковских хлебопеков, к сентябрю цена на муку в регионе может составить более 14 рублей за килограмм, пишет газета «Городская». Между тем, с 1 августа псковичей ждет повышение на 14,5% в стоимости обслуживания квадратного метра жилой площади. Тарифы на жилищно-коммунальные услуги повысили псковские депутаты. Заметно подорожало водоснабжение, подогрев воды, услуги по вывозу мусора. Также на 25% повышен тариф на пользование лифтами и услуги газоснабжения. Об этом сообщает газета «Стерх». Однако большинство псковских педагогов подорожание хлеба и услуг ЖКХ не должны ударить по карману, поскольку с 1 сентября учителям областные власти обещают поднять зарплату. Как пишет газета «Аргументы и факты Псков», теперь зарплата псковских учителей будет состоять из двух частей – базовой и стимулирующей. Размер базовой части будет зависеть от квалификации и специфики учреждения – обычная школа, лицей или гимназия. А вот стимулирующая часть учительской зарплаты будет зависеть исключительно от качества работы педагога. То есть, чем выше успехи учеников, тем выше зарплата учителя. Уже с 1 сентября зарплата псковских учителей вырастет на 15%, а всего за 2,5 года повышение зарплаты псковским учителям составит 60%, пишет газета «Аргументы и факты Псков». Но не для всех псковских учителей 1 сентября будет праздником. По крайней мере, для 10 педагогов малокомплектной школы в Дубровке Себежского района, которые попали под сокращение. Дело в том, что областные власти, проводя политику оптимизации школ, закрывают малокомплектные сельские школы, пишет газета «Псковская губерния». Говорит главный редактор газеты Лев Шлосберг.
В течение двух последних лет в Псковской области проходит масштабная и весьма неоднозначная реформа социальной сферы. Официально заявляется, что социальная сфера избыточна для нынешнего количества населения и нужно ее упрощение. Очень болезненная ситуация – это ликвидация школ. Ликвидация школы фактически означает ликвидацию населенного пункта. За последние 2 года в Псковской области ликвидировано почти 120 школ. Других такого рода масштабных ликвидаций социальной сферы за все последние 100 лет в Псковской области не было. Но есть люди, которые восстают на защиту своих прав. Люди обратились в газету, мы опубликовали их письмо и официально обратились в прокуратуру Псковской области, потому что в процессе анализа этого письма выявилось, что дело не в одной школе в Дубровке, а дело в целом в ситуации в районе, где были приняты незаконные решения властей.
Как рассказал Лев Шлосберг, одним из последствий статьи стало то, что районное собрание депутатов отказалось ликвидировать сельскую школу. И сейчас редакция газеты ожидает дальнейших действий органов образования области и местных властей по исполнению принятого решения о сохранении школы. Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12:45. Вы слушаете «Свободу в полдень». И напомню заголовки основных новостей к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В дагестанском городе Кизил-Юрт в результате взрыва сегодня утром погибли 4 милиционера, 8 получили ранения. В авиакатастрофе в бразильском городе Сан-Паулу погибли около 200 человек. Среди них, по предварительным данным, не только пассажиры и члены экипажа, но и люди, находившиеся неподалеку от места трагедии. Число жертв взрыва в пакистанской столице Исламабаде возросло до 16. Накануне вечером смертник привел в действие взрывное устройство во время митинга оппозиции. В американском Сенате проходит заседание длиною в сутки. Демократическое большинство палаты хочет заставить сенаторов-республиканцев проголосовать за предложение о выводе значительной части американских войск из Ирака. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень». В России снова увеличиваются темпы промышленного роста. Финскую бумагу будут делать в Нижегородской области, а индекс Доу Джонса впервые превысил отметку в 14 тысяч пунктов. В нашей программе Иван Трифилов и самые последние новости из мира экономики.
Объем промышленного производства в России в июне увеличился почти на 11% по сравнению с таким же периодом прошлого года. Показатель этого месяца является рекордным, поскольку ранее максимальный рост промышленного производства 8,7% наблюдался в феврале нынешнего года. Также отмечается, что наиболее значительный рост в июне был отмечен в обрабатывающей промышленности, в том числе в сфере производства продуктов питания, в частности мяса, крупы и муки. Крупнейший в Европе и второй в мире производитель бумаги, финско-шведская компания Stora Enso, намерена до конца года завершить предпроектную оценку строительства в России своего полномасштабного целлюлозно-бумажного комбината в Нижегородской области. По результатам исследования, но не ранее 2009 года, будет принято решение о финансировании проекта, предполагаемый объем которого более 1 миллиарда евро. Шведско-финская телекоммуникационная группа Telia Sonera, крупнейший в Скандинавии оператор телефонной связи, завершила покупку 100% акций американской компании MCT, которой принадлежат в частности крупные пакеты акций компании операторов сотовой связи в Узбекистане и Таджикистане. Сумма сделки составила $300 миллионов. В России Telia Sonera является одним из учредителей российской компании «Мегафон», третьего в стране оператора сотовой связи, в которой ей принадлежат 36% акций. Индекс Доу Джонса, отражающий динамику котировок акций 30 ведущих компаний Соединенных Штатов, впервые превысил во вторник отметку в 14 тысяч пунктов. На повышение индекса с уровня 13 тысяч пунктов потребовалось чуть менее 3 месяца, тогда как на предыдущее с 12 до 13 тысяч полгода, а с 11 до 12 тысяч пунктов целых 7,5 лет. Рекордным пока остается повышение индекса Доу Джонса с 10 до 11 тысяч пунктов. Весной 1999 года на волне интернет-бума индекс повысился на 1000 пунктов всего за 23 рабочих дня. Японская машиностроительная корпорация Honda Motor объявила о намерении инвестировать более $200 миллионов в строительство своего второго автомобильного завода в Таиланде, планируя открыть его во второй половине 2008 года. Сообщается, что это позволит ей удвоить мощности своих производств в этой стране до 240 тысяч автомобилей в год. Кроме того, Honda Motor планирует потратить $65 миллионов на строительство завода по выпуску мотоциклов во Вьетнаме производительностью 500 тысяч ежегодно. Курс доллара на сегодня 25 рублей 46 копеек, на копейку ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 35 рублей 11 копеек. По сравнению со вторником его курс не изменился. На международных торгах за евро дают доллар 38 центов.
Иван Трифилов о главных новостях в российской и мировой экономике. Вы слушаете «Свободу в полдень». Нашу программу завершит спортивный обзор. И снова со мной в студии наш обозреватель Наталья Федотова. Добрый день, Наталья.
Добрый день,
продолжим Марк. Разговор о главной веломногодневке года. И, я надеюсь, потом услышим об очередном скандале, который связан с именем президента ФИФА Йозефа Блаттера.
Да, Марк, ну все по порядку. Вот сначала результаты Тур де Франс. Тур де Франс покидает Альпы. Вчера там состоялся 9-й этап, в ходе которого участники преодолели 159,5 километров по маршруту Валь-д'Изер-Бриансон. Этот этап еще многие называют королевским, так как он включает один подъем первой категории сложности и два высшие, в том числе и самую высокую вершину на многодневке Коль-Дизерен. Ее высота составляет 2770 метров. Первым дистанцию закончил колумбиец Хуан Маурисио Солер Эрнандес, который участвует в гонке благодаря уайлдкарт, выданной ему организаторами. 38 секунд проиграли колумбийцу-испанец Алехандро Вальверди и австралиец Кэдл Эванс. Желтую майку лидера сохранил датчанин Микаэл Расмуссен, который по итогам 9-го этапа занял 6-е место. Второе место в общем зачете занимает Вальверди. Он отстает на 2 минуты 35 секунд. А третье, еще один представитель Испании, Иван Май, он проигрывает лидеру 2 минуты 39 секунд. Лучший из россиян Денис Меньшов с 10-й позиции в генеральной классификации опустился на 18-ю, и его отставание от Расмуссена достигло 7 минут 10 секунд. Несколько крупных теннисных турниров проходит на этой неделе в разных частях мира. Вот как выступили на них россияне. Неожиданное поражение потерпел в Амерсфорте Голландии Николай Давыденко, первую ракетку турнира. Его обыграл француз Флоран Сера 4-6, 6-1, 6-1. А вот Игорь Андреев и Михаил Южный вышли там же во второй круг. Андреев взял верх над сербом Янко Типсаревичем 6-1, 6-1, а Южный одолел аргентинца Мартина Васале Аргуэлья 6-2, 7-5. В Лос-Анджелесе вслед за Дмитрием Турсуновым и Маратом Сафиным во второй круг пробился и Игорь Куницын, который сенсационно выиграл у четвертой ракетки соревнования аргентинца Давида Налбандяна 7-6, 7-5. В другом американском городе Цинциннати играют женщины. Там вчера на корты выходили 4 россиянки. В следующий круг пробились Елена Веснина, она выиграла у Татьяны Пучек из Белоруссии, и Анна Чеквитадзе, взявшая верх над немкой Ангеликой Бахман. Выбыли из борьбы Анастасия Родионова и Алина Житкова. И в первом круге другого женского турнира в Палермо Екатерина Бычкова выиграла у своей соотечественницы Екатерины Ивановой 6-3, 6-1. Финляндия продолжается предсезонный хоккейный турнир Кубок Пойулахти. Во вторник там состоялись 2 матча. Завершились они с одинаковым счетом 5-1. Хабаровский «Амур» выиграл у подмосковного «Химика», а Череповецкая «Северсталь» – действующий обладатель Кубка у «СКА» Санкт-Петербурга. Ну, теперь перейдем к футбольным событиям. Вчера стартовал новый розыгрыш главного европейского клубного турнира Лиги чемпионов. Было сыграно несколько первых матчей первого квалификационного раунда. Ну, отмечу результаты игр с участием команды из стран бывшего СССР. Зета Черногория, Каунас, Литва 3-1. ТНС Уэльс, Венспилс, Латвия 3-2. АПЛ, Кипр, Батэ, Беларусь 2-0. Хазар, Азербайджан, Динамо, Загреб, Хорватия 1-1, Олимпия, Грузия, Астана, Казахстан 0-0. Ответная встреча состоится через неделю, а сегодня пройдут еще несколько встреч с участием команды из бывших советских республик. Молдавский Шериф сыграет с Рейнджерс из Андорры, эстонская Левадия с Македонской Победой и армянский Пюник с ирландским клубом Дерри. Наверное, все любители футбола, которые смотрят по телевизору игры Лиги чемпионов, помнят бессмертный слоган «Есть вещи, которые нельзя купить за деньги», который звучит в рекламе генерального спонсора этих соревнований – международной платежной системы MasterCard. Ну, до недавнего времени эта компания была единственным спонсором в футбольном мире, но недавно ее позиции сильно пошатнулись. FIFA сделал выбор в пользу другой платежной системы Visa. Подробности об этом в репортаже нашего экономического эксперта профессора Роберта Воскиричана.
В июле 2007 года, наконец, завершилась тяжба, продолжавшаяся почти полтора года между Международной федерацией футбола FIFA и Европейской платежной системой MasterCard. Напомним, что MasterCard в течение 16 лет, начиная с чемпионата мира 1990 года в Италии, являлась официальным спонсором всех чемпионатов мира. Срок соглашения истекал в 2006 году, и был готов проект нового соглашения. Однако Йозеф Блаттер, президент FIFA, подписал с американской платежной системой Visa более выгодное соглашение и фактически расторг контракт с европейцами. Те подали в суд, и даже, в общем-то, суд на территории Соединенных Штатов вынес решение в пользу европейской компании, ибо все юридические аргументы и правота были на ее стороне. И тем не менее, FIFA подписала контракт с визой. Но для того, чтобы это осуществилось, пришлось заплатить неустойку в размере 90 миллионов долларов. Кроме того, контракт с визой, который рассчитан на 8 лет и включает в себя таким образом чемпионаты мира 2010 и 2014 годов, а также все женские чемпионаты мира, которые пройдут за эти 8 лет. И FIFA получит за эти годы 170 миллионов долларов, что на 10 миллионов долларов меньше, нежели первоначальный вариант соглашения предусматривал. Что касается MasterCard, то они потеряли значительную сумму, ибо стоимость спонсорского пакета к 2006 году, к чемпионату мира в Германии, возросла до 35 миллионов плюс долларов. Плюс, конечно же, невозможно подсчитать, какие убытки понесет MasterCard от того, что лишилась столь мощного рекламного и маркетингового ресурса, который предоставляет чемпионат мира по футболу. Причем этот ресурс, можно смело утверждать, сопоставим с ресурсом, который предоставляет Олимпийские игры, летние, я подчеркиваю, и, конечно же, намного мощнее ресурсов, предоставляемых зимними Олимпийскими играми. Таким образом, общие финансовые потери ФИФА составляют 90 миллионов долларов компенсации плюс 10 миллионов долларов упущенная выгода от сокращения объема контракта с Visa. Итого 100 миллионов долларов. А что касается репутационных потерь, то они просто не поддаются исчислению. Но, учитывая, что президент ФИФА господин Блаттер, в общем-то, неоднократно попадал в более чем щекотливые ситуации, поэтому эта проблема для него, мягко говоря, проблема репутационных потерь и имиджевых потерь, не столь актуальна.
Это был рассказ эксперта в вопросах экономики большого спорта, профессора Роберта Воскричана. Итак, сегодня будут сыграны очередные матчи первого отборочного раунда Лиги чемпионов турнира, где по-прежнему генеральным спонсором остается MasterCard. Но отмечу, что российские клубы ЦСКА и «Спартак» вступят в борьбу на более поздних стадиях турнира, а финал пройдет в Москве, в Лужниках, 21 мая 2008 года. Также сегодня на чемпионате Европы по футболу для игроков не старше 19 лет пройдут вторые встречи группового турнира. В группе А играют Испания, Португалия и Австрия, Греция. А в группе Б Россия, Сербия и Германия, Франция. И еще один футбольный турнир в программе дня – это юниорский чемпионат мира, который подходит к концу в Канаде. Там уже в ночь со среды на четверг по московскому времени состоится первый полуфинальный матч Чехия-Австрия. Ну и кроме того, на веломногодневке Тур де Франс гонщики в рамках 10-го этапа проедут 229 километров между городами Тайяр и Марсель. Этап этот будет почти равнинным, высоких гор не будет, так что изменений в общем зачете, скорее всего, не предвидится. Ну и, кроме того, продолжатся многочисленные мужские и женские теннисные турниры в Европе и США.
Спасибо. О главных спортивных событиях в наших информационных программах сегодня рассказывала Наталья Федотова. Вы слушали «Свободу в полдень». В прямом эфире был Марк Крутов, продюсер Наталья Гуреева. И не пропустите после выпуска новостей в прямом эфире ток-шоу «Образование». Сегодня в центре внимания летняя школа под названием «Нанофизика низких температур» в Черноголовке, в которой одним из самых популярных ныне направлений науки занимаются аспиранты, молодые ученые и студенты старших курсов. В студии «Радио Свобода» доктор физико-математических наук и ведущий научный сотрудник Института теоретической физики имени Ландау Михаил Фейгельман и исполнительный директор фонда «Династия» Елена Чернюшкова. Слушайте «Радио Свобода», а я прощаюсь с вами. Всего вам доброго!
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Спасатели и военные химики продолжают дезактивацию участка железной дороги в 60 километрах от...
Глава Human Rights Watch предложил руководству Азербайджана освободить всех семерых журналистов.
Эти дебаты ночь напролет вообще не повлияют на мою позицию. Все это не способствует серьезному обсуждению иракской проблемы.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».